Анатолий Кони, Боря. О праве необходимой обороны. Перевел и упорядочил текст 1869 года Боря, февраль 2025 года. От автора перевода. Я убежден, что ни на йоту не преувеличу, если назову имя Анатолия Федоровича Кони первым в списке непревзойденных гениев юридической мысли в отечественном праве. Уверен, что и многие образованные люди, знакомые с миром юридической науки не понаслышке, также прекрасно знакомы с глубокомысленными, широкими исследовательскими трудами в области права, произведенными на свет силой светлого, мыслительного таланта Анатолия Федоровича и вошедшие в мир юридической литературы из-под его могучей и умелой руки. Несмотря на то, что с трагического момента прискорбной кончины выдающегося и воистину великого человека, государственного и общественного деятеля, талантливого юриста и адвоката, титана слова и дела, прошло огромное количество долгих лет, его работы и труды и по сей день не потеряли своей исторической и научной ценности и действительной важной актуальности, что в свою очередь дает право потомкам называть их общим человеческим достоянием и сакральным наследием. В представленном на публику тракте о праве необходимой обороны собраны воистину драгоценные исторические материалы и зафиксированы действительные факты зарождения, движения и развития этого важного, абсолютно для каждого человека, правового института самообороны в гражданском обществе нашей многонациональной страны или мира вообще. Многосторонне, широко и объемно исследована и раскрыта глубокая смысловая суть понятия самообороны с включенными в него закономерными, благоразумными предостережениями, ограничениями и дозволениями со стороны общественной государственной власти. Нет абсолютно никакой надобности более детально раскрывать читателю содержание данного тракта рассуждения, ибо широко известное в юридических кругах имя автора говорит все само за себя. Боря. Раздел 1. Теория права необходимой обороны. Человеку присуще чувство самосохранения. Оно присуще ему и как существу нравственно-разумному, и как высшему созданию животного царства. Это чувство вложено природой в человека так глубоко, что не оставляет его почти никогда. Человек стремится к самосохранению, с одной стороны инстинктивно, а с другой, сознавая свое право на существование. В силу стремлений к самосохранению, человек старается избежать опасности и принимает все меры к ее отвращению. Он имеет на это право, и притом право, которое должно быть рассматриваемо как прирожденное. Recht. Исконное право, немецкий язык, или естественное, примечание автора. Сознавая свое право на существование, человек ограждает это право от всякого чуждого посягательства, от всякого неправа. Но очевидно, что действия человека в этой сфере не могут быть безграничны, и ограничение их лежит уже в самом существовании общества, государства. Будем ли мы, безусловно, отвергать, или, согласно с Руссо, будем принимать теорию общественного договора, все-таки увидим одно явление, присущее государству. Это явление состоит в том, что государственная власть сначала еще слаба, а личность не подчиняется ее определениям и стремится войти в сферу совершенно свободных действий, ничем и никем не стесняемых, не обуславливаемых и неограничиваемых. Но государство мало-помалу крепнет, а личность, как элемент разлагающий, слабеет. Соответственно, усилению государства образуются известные органы, и к ним отходят те функции, которые прежде относились к деятельности каждого отдельного человека. Круг действий каждого отдельного человека делается теснее, ему не нужно уже быть одновременно и воином, и судьей, и хозяином, и тому подобное. Из свободного человека, который смутно сознает свой юс и не хочет знать никакого лекс, делается гражданин, имеющий твердо определенные законом права и соответственные им обязанности. Место безграничного произвола занимает гражданская свобода. В первобытном состоянии общества, когда оно еще не выработалось в правильное организованное современное государство, сознание о праве не имело в себе ничего объективного. Всякий руководствовался своими личными, субъективными воззрениями на право и считал ими то, что ему в данном случае заблагорассудилось считать за право. С другой стороны, всякий и защищал свое право собственными силами и средствами. Очевидно, что здесь господствовала сила, только сильный мог защититься как следует, и только право кулачное признавалось всеми безусловно. Слабому, обиженному приходилось или покоряться, или, собираясь силами, ждать удобной минуты и, дождавшись ее, мстить. Таким образом, в обществе, не окрепшем еще в государственной формы, преобладающими средствами восстановления нарушенного права являются самосуд и месть. Всякие обиженные «eo ipso», вследствие этого тем самым примечание автора перевода, является и судьей, и исполнителем приговора. Но при таком преобладании самосуда невозможен никакой гражданский порядок. Поэтому по мере возникновения государства значение самосуда умаляется. Государство одно только имеет право и обязанность творить суд и расправу над гражданами и исключать в этом отношении всякую конкуренцию. Оно ограждает граждан, с одной стороны предупреждая преступления посредством уничтожения их в самом зачатке, а с другой стороны оно карает за совершенные. Какого бы взгляда ни придерживалась теория на уголовное наказание, все-таки оно государство, и только оно имеет право наказывать, только оно получает право устрашать или направлять, или предупреждать преступника. Только оно может беспристрастно и непредвзято назначить наказание по теории справедливости. Таким образом, закон запрещает всякое самоуправство. Никому до суда силы над противником не деять, а кту силу доспеть, инотем его и обвинить, говорит судная новгородская грамота. Такое отрицание достигается путем трудной борьбы верховной власти и закона со стремлением частных лиц к самоуправству. Борьба эта и подчинение субъективной воле частных лиц определениям закона занимает одно из самых видных мест в истории государства. Но несмотря на то, что из этой борьбы закон выходит всегда победителем, есть такие случаи, в которых само законодательство должно допустить некоторое самоуправство. Это должно быть допущено именно из уважения к праву, которое в противном случае могло бы быть часто и совершенно безнаказанно нарушено. Это случай так называемой необходимой обороны. Общественная власть, заметив где-нибудь угрожающую частному лицу опасность, должна стремиться предотвратить ее и защитить нарушаемое право. Но жизнь так разнообразна, а сфера действий общественной власти так обширна, что может случиться, да и довольно часто случается, что власть не может поспеть на помощь, на защиту частного лица. А между тем, это лицо подвергается нападению, причем опасность может угрожать не только его имуществу, свободе, чести, здоровью, но даже и самой жизни. Очевидно, что запретить здесь человеку защищаться своими личными средствами и силами нельзя. Это значило бы отдать его в руки нападающего и, запрещая одной стороне самоуправство, поощрять к нему другую сторону. Наконец, и право, которое при отсутствии помощи общественной власти могло бы быть нарушено всяким, обратилось бы в ius nullum. Никакое право, латинский язык, ничтожность, примечание автора перевода. Следовательно, гражданин должен иметь право, в известных случаях, прибегать к собственным силам. Но гражданин не всегда может иметь достаточно силы для защиты своего права, и оно все-таки будет нарушено. Здесь, очевидно, надо допустить подаяние, оказание помощи лицу, защищающему свое право со стороны других посторонних лиц. Таким образом, человек признается в известных случаях, находящимся в состоянии необходимой обороны. Гражданин получает право необходимой обороны. Moderamen vi moderato, inculpata tutelae. Латинский язык. Соблюдение всех мер предосторожности. Примечание, автор перевода. Пользуясь этим правом, гражданин не подлежит вменению. Первое понятие о необходимой обороне, как таком состоянии, которое служит основанием невменения, вытекают из самого ее названия. Это, во-первых, оборона. Следовательно, предполагается, с одной стороны, нарушение прав другой стороны, вызывающее на защиту. Во-вторых, это оборона необходимая. Другими словами, вынужденная, то есть такая, где человек поставлен в необходимость защищать свое право сам. Следовательно, предполагает отсутствие защиты со стороны общественной власти. Необходимая оборона будет существовать вечно, потому что основана на законе необходимости, а этот закон по самому существу своему вечен. Поэтому понятие о необходимой обороне существует исстори и никогда не перестанет существовать. Это «Non scripta sed nata lex cicera promilone» — закон, вытекающий непосредственно из человеческой природы. Не писанный, а врожденный или естественный закон. По всей видимости, латинские слова взяты из речи, написанной Цицероном в 52 году до нашей эры от имени своего друга Тита Ания Милона, обвиненного в убийстве своего политического врага. Примечание автора перевода. Право необходимой обороны встречается и признается еще в глубокой древности, в Египте, потом в Афинах и притом в довольно большом объеме. Римское право не считает даже нужным слишком распространяться в определениях права необходимой обороны. Оно признается совершенно естественным, вытекающим из самой природы человека. И ученых немало занимал вопрос о праве необходимой обороны. Ему посвящено несколько больших монографий. Гратенауэр, Гейер, Лефита, Бернер и другие. Но равномерно признавая это право, все юристы различно толкуют об его происхождении и основании. Одни, как, например, Арталан, говорят, что общественная власть почти всегда прекращает личные столкновения между людьми. Но, тем не менее, она не всегда может прийти на помощь, и здесь человек может прибегнуть к самозащищанию. Это самозащищание состоит в отражении несправедливого нападения и вытекает из права самосохранения. Иначе смотрит на это Велькер. Он придерживается теории общественного договора – «контракт социал». Известно, что по этой теории граждане вступают в договор – «статсвертрак», по которому они отдают свою свободу и право самосуда в руки государства и взамен этого получают гражданскую свободу и обязательства со стороны государственной власти защитить их. Таким образом, гражданин, как член общества, становится под покровительство и защиту государственной власти. Эта власть изрекает «Vim fieri veto» — «Я запрещаю применять насилие». Примечание автора перевода. Но гражданин отбрасывает свою защиту собственными силами только до тех пор и настолько, до которых пор и насколько он может положиться на защиту власти. Там, где власть не может защитить гражданина, он может употребить в дело свои личные силы. Здесь уже на место изречения «Vim fieri veto» становится другое «Adversus periculum naturalis ratio permittus se defender». Против опасности естественный разум позволяет защищаться. Латинский язык. Примечание автор перевода. Некоторые ученые усвоили себе третий взгляд. Они говорят, право оправдывается всегда разумом, поэтому всякое неправо противоречит разуму. Оно, следовательно, неразумно. И как неразумное отрицается разумом. Оно должно подчиняться разуму и уступать. Всякая неправая попытка абсолютно противоразумна, и поэтому оборона против нее необходима, предписывается разумом. Отсюда следует а. Необходимая оборона нисколько не преступна, б. Она справедлива, и с. Вполне разумна, а по всему этому составляет даже долг каждого гражданина как абсолютное уничтожение неправа. Существует и еще несколько мнений. Чрезвычайное разнообразие мнений о происхождении и основании права необходимой обороны можно объяснить словами Цопфеля, который говорит, что исследование вопроса о праве необходимой обороны есть исследование такого права, которое подобно неиссякаемой и неистощаемой руде, обещает всякому изыскателю постоянную новую добычу. Притом, причина различий воззрения всегда кроется в различии источников, откуда черпаются главные основания для разрешения возникшего вопроса. Ни с одним из вышеприведенных мнений нельзя вполне согласиться. Особенно односторонние последнее мнение. Во-первых, необходимая оборона совсем не долг человека, а его право. Во-вторых, к необходимой обороне никто не принужден, как необходимой и неизбежной. Она только дозволена. Притом, если необходимая оборона составляет абсолютное уничтожение всякого неправа, то, следуя этой теории, необходимо нападать на нарушителя моего права, когда он уже отказался от своего нарушения. Так, Бернер в опровержении этой теории приводит пример вора, который бросил украденную вещь и сам ударился в бегство. Этого вора надо преследовать и убить владельцу брошенной вещи, Здесь будет необходимая оборона, ибо иначе вор может уйти безнаказанным. Но очевидно, что это будет уже не необходимая оборона, а самосуд, запрещенный законом. В-третьих, если в необходимой обороне лежит полное отрицание неправа, то субъект, против которого была употреблена эта оборона, не должен быть более наказываем. Таким образом, если на кого-нибудь нападет разбойник, но он будет отражен, обезоружен и отдан в руки правосудия, то он должен быть освобожден от наказания, ибо уже в самом факте необходимой обороны заключается полное отрицание его вины, его неправды. По мнению Бернера, основанием права необходимой обороны служит только то, что неправо признается ничтожным, а право, напротив, существенным. Начало, на которых основано право необходимой обороны, выясняется только тогда, когда вглядываемся в происхождение этого права. Что такое необходимая оборона? Это и есть состояние самоуправства. По-видимому, существование необходимой обороны в этом смысле противоречит судебному началу, и они оба не могут существовать совместно. Казалось бы, что существование и допущение права необходимой обороны отрицает бытие государственной власти, уничтожающей самосуд. Но в самом деле это начало показывает на существование и господство государственной идеи, ибо сама необходимая оборона является как нечто дозволенное, и только как дозволенное имеет место. Притом, она дозволяется не безгранично, а в размере, определенном самим государством. Самосудом не может считаться то, что получает свои основные определения от законодательства. Самосуд, как форма совершенно негражданская, не может существовать в государстве, кроме случаев крайней необходимости, да и тут терпится только как необходимое зло. Вообще, государство заставляет отказаться человека от самосуда. С другой стороны, оно берет на себя обязанность защищать гражданина от всяких нападений. Для этой защиты и охраны служат государству его органы. Но самый судный элемент, как всякое отвлеченное начало, получает свое бытие в мире внешних явлений в виде известных учреждений, и представителями этих учреждений являются люди. Вместе с этим судный элемент получает, или лучше сказать, заимствует субъективный характер человеческой природы – ее ограниченность. Вследствие этого могут быть такие случаи, когда общественная власть не может прийти на помощь гражданину. Поэтому общественная власть, признавая над собой законы пространства и времени, должна по необходимости изъять из своего ведомства некоторые случаи. Самим фактом изъятия она предоставляет их частной расправе. Таким образом, необходимая оборона имеет характер неизбежного результата установления судебной власти. Немецкий ученый Гейб говорит, «Покуда господствует кровная месть, нет понятия необходимой обороны. Чем более исчезает кровная месть и заменяется судом, тем более и более выясняются понятия о необходимой обороне». В этом допущении необходимой обороны заключается удовлетворение идеи справедливости. Отнять у человека защиту в тех случаях, когда общество ее дать не может, значило бы совершенно уничтожить объективное равенство между людьми. Один сделался бы полноценным владыкой, а другой – беззащитной жертвой. Вот в чем заключается основание допущения необходимой обороны. Даже если бы предположить, что необходимая оборона запрещена, то можно утвердительно сказать, что это не привело бы ни к чему. Человек так дорожит жизнью и здоровьем, что для их защиты решится на самые крайние меры и средства. Некоторые писатели, например, Цопфель, требуют, чтобы противозаконное действие, совершаемое в состоянии необходимой обороны, считалось только извинительным. Но это неверно. Сила морального принуждения здесь часто так велика, что отнимает у воли всякую свободу, а у действия характер вменяемости. Ответственность лежит на лице нападавшего, который и есть главный виновник всего случившегося. Притом, обороняющийся самим законом уполномочен к противозаконным последствиям своего действия. Необходимую оборону надо отличать от сродных, схожих, примечания автора перевода, понятий. Главнейшее отличие в этом отношении есть отличие необходимой обороны от действий только извинительных. Excusable. Хотя во французском праве некоторые виды необходимой обороны считаются только excusable, по Арталану. Извинительное деяние, хоть часто и не вменяется, но оно все-таки всегда предполагает какую-нибудь погрешность. Напротив, необходимая оборона никакой погрешности не полагает. Извинительное деяние, excuse, происходит от excusare, противоположность «декусаре» – «извиняться, не извиняться». Примечание автора перевода. Вообще разделяется на абсолютное извинительное деяние – «excusé absolutré» и на смягчающее извинительное деяние – «excusé atténuante».